Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, в это время по понедельникам ее проведу я, Ростислав Ищенко. В прошлый раз мы с вами договаривались побеседовать о причинах распада Советского Союза. Свое мнение по этому поводу вы можете высказать по телефону 8-495-7373-948 или смс по телефону плюс 7-925-48-948. Тут мне в прошлый раз писали, почему мы не отвечаем на смс, но должен извиниться, здесь что-то непонятное для меня происходило, да и сейчас происходит с указанием времени. Вот сейчас по этому самому, по указанному времени у нас примерно 15 часов, поэтому к тому времени, когда я разобрался, что смс-ки все-таки пишут сейчас, а не писали раньше, у нас уже практически тогда закончилась передача, так что постараемся на них тоже отвечать. Ну и возвращаясь, собственно, к теме нашей беседы. Надо сказать, что в том виде, в каком он был создан, Советский Союз в любом случае существовать длительное время, продолжительное время не мог. Он мог либо реформироваться постепенно, либо развалиться. Собственно, мы это видим на примере других социалистических государств, в частности Китая, который под руководством коммунистической партии реформировался во вполне себе национальное буржуазное государство, которое решает проблему буржуазной революции на данном этапе. И это, в общем-то, очень похоже с тем, что происходило в начале 20 века в России, где задачи буржуазной революции не были решены, значит, сразу же власть захватила, кстати, пролетарская партия. Кстати, основоположники марксизма утверждали, что перепрыгнуть через общественно-экономическую формацию невозможно. Но поскольку они же утверждали, что революция возможна в большинстве или во всех промышленно развитых странах одновременно, то Владимир Ильич Ленин решил поставить забавный эксперимент. В общем-то, наверное, этот эксперимент имел какой-то шанс на успех, по крайней мере, до того, как его начали ставить. Идея заключалась в следующем. Российская империя на тот момент была одним из самых мощных в военном отношении, да и в экономическом отношении государств мира. Она входила там в 5 или в 6 наиболее развитых в экономическом отношении государств. В военном плане она, в принципе, была на тот момент самым сильным государством планеты. И поскольку кризис политический, значит, на тот момент действительно охватил весь существовавший мир, то есть он выразился в Первой мировой войне, значит, то с захватом власти в этой стране, которую, значит, Владимир Ильич определял как самое слабое звено на тот момент капиталистического мира, передавало в руки революционеров вот этот механизм одного из сильнейших государств планеты, при помощи которого, значит, планировалось подтолкнуть революционные движения в европейских странах и таким образом реализовать мысль Маркса об одновременной революции и во всех наиболее экономически развитых странах планеты. С учетом революционных движений в Германии, там, Баварской республики, с учетом Венгерской Советской Республики, создания революционных движений во всех остальных странах Европы, надо сказать, что, значит, сама по себе идея в чистом виде была, ну, далеко не ущербной, то есть теоретически это могло получиться. Но надо учесть, что после революции в Российской империи, а тем более еще и после гражданской войны, вся мощь этого государства, по большому счету, испарилась. То есть была разрушена экономика, в значительной степени был подорван демографический потенциал, потому что часть населения, кстати, мигрировала, часть погибла в ходе гражданской войны. Государство резко ослабло. И проводить эту линию на мировую революцию, сторонником которой был Троцкий, который считал, что надо любой ценой дальше продолжать, значит, подталкивать революцию в европейских странах, в том числе и путем агрессивной войны с ними. Теории его перманентной революции. Так вот, на реализацию этой идеи просто не хватало сил, то есть было понятно, что если ее начать реализовывать, то государство как таковое будет быстро уничтожено. Кстати, возможности Российской Советской Республики показала Советско-Польская война, которая при всех первоначальных успехах была, в общем-то, в результате проиграна. То есть даже у не очень сильной Польши, которые, да, помогали, там и французы, и англичане, но все-таки в основном Польша воевала самостоятельно, войну выиграть не удалось. Что уж говорить, кстати, обо всем капиталистическом мире того времени. Поэтому победила в результате внутрипартийной борьбы, победила, значит, идея Сталина о том, что необходимо строить социализм в одном отдельно взятом государстве. Этот подход был в значительной степени вынужден, потому что отдать власть после гражданской войны большевики не могли, да, было и некому. Значит, а, как уже было сказано, значит, мировая революция не просматривалась даже на горизонте. И вот здесь вот возникло, собственно, внутреннее противоречие изначальное, которое постоянно расшатывало советскую систему. Потому что любое государство — это в первую очередь система, а любая система создается с определенной целью. И вот советское государство, оно создавалось с целью подталкивания мировой революции, но потому так и формировалось, потому, собственно, большевики совершенно спокойно и шли на создание там национальных государств в рамках Советского Союза, потому что предполагалось, что в результате система охватит весь мир, во главе нее будет стоять коммунистическая партия, какое там количество различных там автономии и полуавтономии будет в составе этого, кстати, всемирного коммунистического государства, по большому счету все равно, так как они будут в любом случае нивелироваться коммунистической идеологией. Значит, так вот, когда стало понятно, что всемирное коммунистическое государство ни в ближайшем будущем, ни в отдаленной перспективе не просматривается, то система, созданная для реализации этой идеи, значит, обрела глубокое внутреннее противоречие. Значит, с одной стороны, она по своим целям создавалась именно для вот такой идеологической экспансии, а с другой стороны, по возможностям своим, она была обращена на строительство национального государства. Если мы посмотрим даже на период сталинский, да, то мы его должны будем разбить на две совершенно диаметрально противоположные по целям и по их реализации на два периода. Значит, первый где-то до Великой Отечественной войны, когда Сталин боролся с разного рода уклонами, то есть фактически с альтернативными взглядами на развитие партии и государства. Значит, продвигая именно вот свою идею создания социалистического государства в одной отдельно взятой стране. А второй период – это где-то во время войны произошел перелом, а после войны, собственно, начало создаваться национальное государство, но уже не Россия как национальное государство русского народа, а Советский Союз как национальное государство советского народа. Я думаю, что, значит, все, кто жил еще в СССР, помнят этот термин, да, что у нас есть один многонациональный советский народ. Вот, а Советский Союз должен был стать государством вот этого самого многонационального советского народа. Но создание национального государства, хоть русского народа, хоть советского народа, хоть белорусского народа, хоть узбекского народа. Это реализация задач буржуазной революции. Это буржуазная революция создает национальное государство. Значит, соответственно, таким образом социалистическая система, построенная для создания глобального коммунистического государства, должна была выполнять несвойственные ей задачи, то есть создание национального государства. Вот. В результате, в рамках этой системы, в рамках этого противоречия появилось и внутреннее противоречие в правящем классе, потому что, выполняя задачи создания национального государства, то есть задачи буржуазно-демократические, этот самый правящий класс начал постоянно, сказать, скатываться, да, к реализации, к построению именно буржуазно-демократического государства. Первые идеи в этом направлении, значит, появились еще при Сталине, а, собственно, сразу же после его смерти все его преемники, и Маленков, и Хрущев, и Берия, значит, все претенденты на то, чтобы стать главой советского государства, в той или в иной степени, значит, каждый по-своему и каждый по-разному, тем не менее они, значит, попытались ослабить несколько государственный контроль над экономикой и дать определенную свободу частному предпринимательству. Это происходило, значит, в рамках внутрипартийной борьбы, это происходило с разными, значит, откатами. Значит. Следующим этапом была Косыгинская реформа, когда была сделана попытка, опять-таки, несколько демократизировать советскую экономику. И последним этапом была Горбачевская реформа. Теоретически, каждая из этих реформ могла получиться так же, как получилась Китайская реформа. Значит, и тогда под руководством коммунистической партии, формально коммунистической, в рамках однопартийной системы, значит, в Советском Союзе строилась бы, значит, под социалистическими лозунгами, но в принципе, значит, буржуазное государство. Власть коммунистической партии не мешает Китаю иметь сотни миллиардеров, значит, и вполне, значит, капиталистическую экономику на сегодняшний день. Но опять-таки, в силу разных и объективных, и субъективных причин, ни одна из этих реформ в конечном итоге реализована не была. Значит, и вся, знаете, внешняя, знаете, экспансия Советского Союза только в какой-то доле, значит, шла на реализацию именно национальных интересов, а больше, чем на 50%, значит, шла на реализацию интересов идеологических, то есть все равно построение вот этого самого глобальной коммунистической системы. Причем здесь возникло еще одно противоречие, потому что первоначально Советский Союз рассматривался как зародыш единого коммунистического государства. А с течением времени, уже к 50-м годам, значит, Советский Союз существовал как одна из частей очень мозаичной, значит, социалистической системы, в которую вписывались там и социалистические государства с разными видами социализма, и государства народной демократии, и вообще разного рода африканские диктатуры, которые только декларировали строительство социализма для того, чтобы привлечь безвозмездную помощь от СССР. Значит, то есть система, которая создавалась в 1922 году, значит, к началу 50-х годов, значит, вошла в противоречие с самой собой внутри, значит, и вошла в противоречие с задачами, которые перед ней были поставлены на международной арене. В рамках вот такого резонанса она долго просуществовать все равно не могла. Именно поэтому весь период, начиная с 50-го года и дальше, значит, в Советском Союзе, это период перманентных реформ, то есть период, когда систему пытались привести в соответствие с ее задачами, значит, то есть привести в соответствие с реальностью. Но в силу целого ряда как объективных, как и субъективных причин, это не получилось. Да? Значит, не получилось, и в конечном итоге, значит, разные части Советского Союза, значит, сформированные как квазигосударство в рамках единого советского государства, начали решать задачи буржуазно-демократической революции самостоятельно. Каждый по-своему, кто как умел. В результате некоторые скатились в феодализм, значит, некоторые сейчас вообще выпадают куда-то в первобытно-общинный строй. Значит, некоторые достаточно успешно, скажем, как Россия и Казахстан, там, строят современное национальное капиталистическое государство, причем в части России даже, кстати, весьма прогрессивные и социальные. Вот. Но, повторяю, что каждая из частей Советского Союза начала решать вот эту вот задачу, которая стояла перед общим государством самостоятельно, и начала решать ее самостоятельно именно в силу того, что центральное руководство государственное не смогло ее решить на центральном уровне. Если, опять-таки, вы вспомните лозунги Горбачевской перестройки, то в них, опять-таки, было заложено внутреннее противоречие, потому что уже там было заявлено, значит, больше демократии, больше социализма. Значит, а социализм, да, в принципе, не предполагает ну, слишком уж демократическое государство. Значит, потому что так или иначе социализм перераспределяет продукт между производителями таким образом, чтобы достичь какого-то, ну, сказать, если не идеального, то близкого к идеальному равенству, чтобы не существовал слишком большой разрыв, а в идеале, чтобы разрыва в принципе не существовало. То есть он видит своей задачей насильственное, сказать, уравнивание доходов в обществе. В отличие, опять-таки, от буржуазно-демократической революции, которая декларирует, что люди рождаются равными в правах, да, но не равными в возможностях. И поэтому нет ничего удивительного, что два равноправных вырастают, значит, один в крупного предпринимателя, а другой в нищего. Вот, то социализм декларирует, значит, и уравнивание возможностей. То есть независимо от того, насколько производительно, значит, трудится человек, значит, он не может слишком сильно, значит, отрываться от общества. Сейчас ответим на звонок. Да, я вас слушаю. Вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы вот высказать точку зрения по поводу социализма, который сейчас, в общем-то, невозможен, да, в наше время, когда преобладают все-таки крупные монополистические, я бы сказал, кланы, которые, в общем-то, распределяют в дальнейшем те потоки денежные, которые движутся в макроэкономическом смысле и там в более таких потребительских целях. Поэтому, в общем-то, сейчас говорить о том, что, ну, возможен какой-то путь возвращения к тем именно постулатам, которые были заложены, ну, даже во времена образования Советского Союза, я думаю, не приходится. Нужна другая модель, совершенно иная, которую вот пытаются наши власти сейчас и как-то проецировать, в том числе и проектная деятельность, там кураторские все эти, ну, то есть программы, да, которые закладывают определенные суммы, которые должны будут в дальнейшем работать.
Это, ну, вы знаете, в принципе, я с вами согласен, да, единственное, с чем не могу согласиться, с утверждением, что социализм сейчас невозможен. С моей точки зрения, вот классический социализм, да, в том виде, в каком мы видели Маркс и Энгельс, он вообще очень трудно реализуем, да, потому что он предполагает, что все трудятся за идею, значит, и довольны, в принципе, уравнительным распределением. Если вы посмотрите на время существования Советского Союза, то пока народ был откровенно беден, и его надо было просто одеть, обуть, накормить и предоставить какое-то жилище, то да, все были довольны этим уравнительным распределением, потому что в конечном итоге каждый получал пару обуви, работу, квартиру и курицу в суп. Значит, и для там, первого и даже второго поколения людей, живших после революции, это было гигантским достижением. Но затем у тех же самых людей начал возникать вопрос, а если я работаю лучше в 4 раза, то почему я получаю там, в лучшем случае там, на 20 или на 30% больше и так далее. Значит, и в принципе, вы, ну не знаю, помните вы или не помните, но конец Советского Союза как раз ознаменовался, да, массовыми выступлениями людей, которые считали, что им не доплачивают. То есть, что вот если будет капитализм, то все они будут получать больше. Многие из них ошибались, они при капитализме стали получать меньше. Значит, но кто-то стал получать больше, это правда. То есть, в любом случае, да, общество без государственного насилия не может существовать в абсолютно уравнительной системе. Даже крестьянская община, которая специально для того, чтобы не происходил серьезный отрыв, там, сказать, богатых от бедных, производила каждый год там, или каждые 2 года переделы земельных угодий, чтобы уравнять возможности, да, даже там выделялись все время богатые семьи и бедные семьи. Вот, поэтому, с моей точки зрения, социализм в идеале, да, значит, невозможен не сейчас, а невозможен вообще. Но это мой личный взгляд, то есть я могу и ошибаться. Следующий звонок, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. Знаете, по-моему, вы не рассматриваете еще один аспект, что, в принципе, модель Советского Союза предполагала, что с усложнением системы, то есть ну, с момента образования технический прогресс идет, система усложняется, повышаются требования к руководителям. И система отбора, которая была в Советском Союзе и, к сожалению, сохранилась сейчас, это отрицательный отбор. То есть не отбор профессионалов по профессиональным качествам, как, допустим, оператор там, на атомной электростанции, летчик, который везет 500 пассажиров или еще чего-то, а отбор чисто по, так сказать, ну, можно сказать, практически дарвиновский отбор. И вот это и подкосило, собственно говоря, систему. А все ваше выступление, вы меня извините, но напоминает идею Евгения Ясина, который говорил, что если руководитель не знает, что надо делать, то в условиях рыночной экономики он ничего не делает, а рынок все сам решает. Но рынок работает в интересах наиболее сильного. Так что мы опять возвращаемся к идее Адольфа Гитлера, что, что может быть естественнее, когда по праву происхождения или по праву силы человек занимает то положение в обществе, которого он достоин.
Сейчас я вам отвечу, тут просто пришла смс-ка, почему же сильнейшее государство российское проиграло японскую войну. Ну, некоторые войны проигрываются по чисто субъективным причинам, потому что сильнейшее российское государство сумело организовать на Дальнем Востоке, что было, кстати, для него не так просто, потому что все, вот там, за Уралом жило 10 миллионов населения от 160 миллионов Российской империи, значит, и была только одна железная дорога, Транссиб. Тем не менее, оно организовало там перевес в силах и средствах. Причем он был практически постоянно на протяжении русско-японской войны. Другое дело, что командующие русской армией на тот момент и в том месте не смогли этот переезд в силах и средствах реализовать. Значит, но как государство, да, оно свою функцию выполнило. Вот это самое сильнейшее российское государство. Да, теперь по поводу отбора кадров. Так, я так понимаю, что у нас новости начинаются, да? Значит, ну давайте после новостей по поводу отбора кадров.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день. Продолжаем программу «Револьвера». Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Для СМС 7-925-48-948. Так, теперь, значит, по поводу отбора кадров. Дело в том, что это всегда проблема. Если вы, опять-таки, обратите внимание на отбор кадров в Советском Союзе, то до практически конца правления Иосифа Виссарионовича их эффективность достигалась тем, что к ним постоянно применялся метод выборочной случайной репрессии. То есть, если мы, кстати, уберем самые относительно массовые репрессии 1937-1938 годов, когда шла просто внутриполитическая борьба, и когда обе стороны примерно одинаковыми методами действовали и собирались действовать друг против друга, то затем, накал репрессий пошел на спад, они были не такими массовыми, но, тем не менее, высшая бюрократия постоянно чувствовала над собой дамоклов меч, и он над ней висел, а периодически на кого-то и падал, причем падал совершенно случайно. Именно для того, чтобы заставить ее работать с самоотречением. Потому что идейные коммунисты, там, вроде Дзержинского, Минжинского, Свердлова, они надорвались и умерли, как Владимир Ильич, сразу же после революции. Вот, царские, кстати, каторги и ссылки их не поломали, а тяжелая работа на износ, действительно с самоотречением практически полным, значит, очень быстро их закопало. Они один за другим умерли. Значит, остались люди, которые исходили из того, что, ну все, мы победили, теперь можно и пожить. Значит, вот для того, чтобы, кстати, двигать революцию дальше, им приходилось стимулировать при помощи репрессий. Другого механизма у государства для этого не было. Значит, но нельзя постоянно держать правящий класс, в Советском Союзе это была бюрократия, да, правящая, в таком напряжении. Рано или поздно он либо избавится от руководителя, который держит его в таком напряжении, либо же после его естественной смерти найдет себе другого, более подходящего руководителя, что и произошло. И после этого началось то, что мы называем перерождением, кстати, советской правящей верхушки. На самом деле не перерождение, она просто стала возвращаться в нормальное для нее состояние. Вот, собственно, проблема, кстати, отбора кадров. Значит, действия аппарата всегда соответствуют времени и месту. То есть люди никогда не бывают идеальными. Значит, и аппарат государственного управления, он точно такой же, как и все общество. Значит, и в нем всегда будет существовать коррупция, там, в нем всегда будут существовать достойные и недостойные. Задача государства, как такового, заключается в том, чтобы минимизировать недостатки этого самого аппарата, максимизировать его достоинство. Значит, желательно мирными средствами, что сейчас, в общем-то, достигается в России. Значит, ну, когда не получается мирными, тогда, значит, самое происходит немирно. Но подчеркиваю, в любой стране, в любое время, при любом общественном строе, значит, всегда в аппарате есть коррупционеры, всегда в аппарате есть лентяи, всегда в аппарате есть люди недостойные, всегда есть люди достойные. Значит, отбор всегда происходит примерно по одним и тем же, кстати, лекалам. То есть, если на руководящие должности какие-то, значит, первого звена еще можно отобрать людей по профессиональным признакам, да, вот этот больше всех подходит, у него самый большой опыт, и у него за спиной уже есть целый ряд побед, то дальше аппараты министерств, ведомств и так далее начинают формироваться по принципу: я этого человека знаю, я этому человеку доверяю. Потому что при прочих равных, когда ко мне, к вам и к кому-нибудь другому приходят 2-3 человека с одинаковыми дипломами, с одинаковым опытом работы, ну, примерно, значит, ну и вообще, в принципе, одинаковые, да, то я скорее возьму знакомого, да, или знакомого знакомых, того, кого мне порекомендуют. да, а не просто человека с улицы, которого я вообще не знаю и не могу сразу же оценить его, так сказать, достоинства и недостатки. Потому что если рекомендованный будет плохо работать, мне, по крайней мере, есть кому предъявить претензии. Если плохо будет работать человек, которого вот он зашел с улицы, я его взял, значит, то претензии можно предъявлять только самому себе. Только и всего. Пожалуйста, следующий звонок. Слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, Ростислав. Сергей Алексеевич меня зовут.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Мое мнение очень простое. Такую страну, как СССР, разрушить без предательства было невозможно. Резервов для ее модернизации всей системы было море. А в результате предательства господина Горбачева и его окружения, хотя бы уже раскрытые рассекреченные факты, например, как он сам лично совсекретную карту западной границы ПВО СССР передал Соединенным Штатам Америки, это уже сказал помощник министра обороны, вот, и сам он об этом признался, какая его цель была. А к 1991 году политическая структура власти, ее кадровый состав, связь власти с народом были таковы, что это никак не было связано ни с решениями Ленина, ни тем более Сталина. Самое уязвимое место Кремля – это был характер его отношения с советским народом, что было определено четко и этими внешними силами. Осуществлялся разрушение СССР как внутри, так и снаружи. Вот и все.
Знаете, Сергей Алексеевич, я бы с вами бы согласился бы, вот, хотя я предпочитаю думать, что Горбачев был не предателем, а просто неадекватно оценивал обстановку, то есть не соответствовал своей должности. Но пусть даже он был предателем. И вокруг него все были предатели, там Шеварнадзе, Яковлев там, и далее по списку. Но тогда возникает вопрос, а что это за передовая система, которая за 70 лет своего существования сформировала руководство огромной страны из сплошных предателей? А те, которые были не предателями, оказались настолько беспомощными и бесхребетными, что не смогли этих предателей, знаете, вычистить. Да? Значит, даже в таком варианте, да, если считать, что Советский Союз погиб в результате массового предательства партийной верхушки, то в таком случае вопрос, а может ли быть жизнеспособная система, которая выносит наверх сплошных предателей? И почему так получилось тогда, что эта система вынесла наверх сплошных предателей? Вот. Поэтому хоть чучелом, хоть тушкой, хоть принимая вашу точку зрения, хоть не принимая ее, мы все равно приходим к тому, что где-то внутри системы был изъян, который делал ее нежизнеспособной. Спасибо. Следующий звонок, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, не могу с вами согласиться, потому что кроме Советского Союза есть и другие страны социализма, например, Китай, Вьетнам, Куба. Там, Северная Корея, конечно. И там до сих пор социализм, и никто его не разрушил. А полностью согласен с предыдущим радиослушателем. Потому что вы же, наверное, знаете историю про 300 спартанцев. Когда один предатель, там было 300 спартанцев, очень отважных, так сказать, и сильных людей, но нашелся один предатель, который показал, значит, обходной путь, и их 300 человек всех уничтожили. Вот так вот один человек, один предатель, может разрушить спокойно, это тому и не один пример из истории есть. А насчет социализма я еще хотел добавить, что, во-первых, это не уравниловка. Социализм – это, значит, переходный период от капитализма коммунизму. Это отнюдь не уравниловка. Там, ну, конечно, не так, как сейчас, там в 200 раз там один больше другого получает, но это отнюдь не уравниловка. И потом, значит, вот, насколько я понимаю, социализм – это коммунизм, точнее, не отрицает капитализм, а это новый этап развития общества. Ну, как бы на новом. Ну, то есть это более прогрессивный строй, чем капитализм. И он совершенно не отрицает капитализм, а это как бы на новом этапе развития. То есть где прибыль, она присваивается не частными людьми, а идет на благо общества.
Значит, вот новый этап развития общества всегда отрицает старый этап развития общества, так же, как капитализм отрицает феодализм. Они не могут сосуществовать в одном флаконе. Точно так же классики поэтому и утверждали, что для коммунизма возможен в рамках всей планеты,
да, значит, ну, он может не сразу прийти к власти в рамках всей планеты, хотя, когда жили Маркс и Энгельс, с учетом того, что развитых государств было не так много, а все остальные были их колониями, им казалось, что это, в общем-то, достаточно легко и просто. Но, тем не менее, следующий, более прогрессивный этап, каким бы он ни был, он всегда отрицает предыдущий. Значит, иначе мы придем к тому, что доисторический коммунизм каменного века и тот прогрессивный коммунизм будущего, о котором вы говорите, это одно и то же, поскольку они друг друга не отрицают. Вот. Что касается предательства, непредательства и причин развала, то по поводу предательства я свое мнение уже высказал, потому что один Горбачев, извините, не мог развалить Советский Союз. Значит, этим занималось достаточно большое количество людей. Причем многие из них действовали совершенно искренне. Значит, и считали, что они строят лучшее будущее для, если не всего человечества, то для своего народа. И идеи, которые они декларировали, если их взять, абстрактно, они тоже были совершенно неплохими. Вот. Но, тем не менее, привели к плачевным результатам. Кроме того, можно, конечно, говорить, что социализм не уравнилка, и, безусловно, академик получал значительно больше уборщицы. Да? Но, тем не менее, обратитесь, к газетным статьям того периода, посмотрите видеоролики того периода, они все существуют до сих пор, они никуда не исчезли. И вы увидите требования людей. Требования простых советских людей, ни Горбачева, ни Шеварнадзе, ни Ельца, ни еще кого-то, которые возмущались именно двумя вещами. Тем, что, как они считали, жирует партаппарат, значит, сейчас это об этом жировании вообще смешно говорить, но, тем не менее, они так считали. Значит, и второе – это уравнительное распределение. Значит, выходили шахтеры и говорили, мы хотим получать, как английские шахтеры. Значит, потом получилось, что их, как английских шахтеров, работы просто лишили. Значит, но они думали, что они будут получать, как английские шахтеры, и точно так же по любой специальности. То есть каждый говорил, а вот вы знаете, вот на Западе, значит, человек моей специальности получает такое-то количество тысяч долларов и может пойти в магазин с 800 сортами колбасы и купить там себе все 800, там, и так далее. А вот вы знаете, вот на Западе семья вроде моей имеет две машины, а мы на одну не можем собрать, и так далее, и так далее, и так далее. Это было именно выступление против уравнительного распределения, потому что каждый считал, что уж он-то точно заработает. Далеко не все из них были правы, но они так считали. Значит, и именно насильственное уравнительное распределение, значит, их к этому понуждало. Потому что когда человеку дают возможность, да, пожалуйста, иди заработай. Тебя же никто не останавливает. Вот перед тобой все дороги открыты. Только пусть тебе заплатят. А тебе не платят. Ну, значит, ты плохо работаешь, значит, у тебя спроса нету. Кому ты предъявишь претензии? А тогда можно было предъявить претензии именно к государству, потому что именно оно определяло зарплату, оно определяло расценки и так далее. И тогда все приходили и говорили, государство, дай больше, или давай мы тебя поменяем. Следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире. Да, следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста, слушаю вас.
О, здравствуйте, здравствуйте.
Да, добрый
день. Я хотел бы высказаться, просто вот то, что вы сказали, вот я всегда именно так же считал по поводу вот СССР и предательства Горбачева. То есть, ну, он не мог быть предателем, потому что, то есть, в такой серьезной стране там всех проверяют, образно говоря. Вот. А я хотел просто как аргумент, вот то, что люди звонят, говорят, ну, посмотрите, там в Северной Корее, в Китае существует до сих пор, типа, такая система. Так вот, она получается, на мой взгляд, может существовать только при определенных людях. Ну, не хочу их обижать, но немножечко люди должны быть дурачками. Вот, потому что ни один из, даже кто сейчас СССР, он бы не поехал никогда в жизни жить в Северную Корею. Ну, то, что это, ну, это нереально. Ходить в форме целыми днями, там, маршировать и все прочее. И все наши же руководители, художников как-то поднимал этот вопрос, они же все потом, руководители СССР, эмигрировали, уезжали в западные страны, ни один не уехал ни в Китай, ни в Северную Корею жить. Вот.
Поэтому да, нам, спасибо.
Нам подходит, я считаю.
Да, спасибо, что напомнили, потому что я как раз забыл ответить предыдущему радиослушателю по поводу Китая и Северной Кореи. Во-первых, Китай и Вьетнам уже вполне буржуазные государства. Потому что там при власти коммунистическая партия не меняет того, что там демонтирован социалистический строй, по сути дела. И, кстати, Советский Союз шел к тому же. Почему я и говорю, что если бы он бы не развалился, а идеи перестройки бы победили, бы Советский Союз бы сохранился как единое целостное государство, то он бы пришел бы к такой же примерно форме, как, допустим, в Китае, только там, со своими национальными особенностями, но он бы тоже бы строил бы дальше бы нормальное буржуазное государство, потому что, еще раз говорю, даже классики марксизма утверждали, что нельзя перепрыгнуть через формацию. Не выполнены у вас задачи буржуазной демократической революции. Будете возвращаться к ним опять, будете приходить к ним через это самое, новый виток квазифеодализма. Можете его называть как угодно, но, опять-таки, ведь по большому счету, ни для кого же не секрет, да, что успехи с этой индустриализацией достигались массовым принудительным трудом, в том числе и массовым принудительным трудом колхозников, которые откровенно считали, кстати, советское крепостное право 30-х, 60-х годов более тяжелым, чем то крепостное право, от которого избавились их дедушки и бабушки. Вот. Да, мы можем сколько угодно говорить, что это было вынужденное решение, что стране надо было защищаться там и так далее. Это все правда. Но правда и то, что, кстати, выстроенная тогда и действовавшая тогда система для огромного большинства населения, она была, мягко говоря, далека от, кстати, идеалов коммунизма. Значит, так вот, Китай и Вьетнам сейчас вполне нормальное буржуазное государство. Северная Корея – страна замкнутая, и, опять-таки, она живет и существует за счет внешней поддержки. Она живет и существует за счет того, что и России, и Китаю она нужна как буфер против их стратегических оппонентов, против Соединенных Штатов, против Японии, против Южной Кореи, там, где размещены, знаете, американские войска, и при этом живет достаточно бедно. Значит, точно так же достаточно бедно живет Куба, и, насколько я знаю, кубинское руководство говорит сейчас о реформах, и, в принципе, о реформах китайского образца. И вполне возможно, что эти реформы начались бы гораздо раньше, но ситуация на Кубе сдерживается тем, что там народ мобилизован постоянной американской угрозой. То есть они реально живут перед угрозой внешнего вторжения последние 60 лет. А тут уж хочешь, не хочешь, но будешь затягивать пояса и бороться за свою, национальную независимость. А не хочешь, у тебя будет как там, на Гаити или в Доминиканской республике. Естественно, значит, кубинцы свою, собственную аккуратную, бедность, да, не хотят менять на откровенную нищету и, разгул бандитизма в соседних странах, где правят режимы, установленные Соединенными Штатами. Вот. Но, повторяю, сейчас и на Кубе речь идет о реформах, значит, и, опять-таки, о строительстве, де-факто о строительстве буржуазного государства постепенном под руководством той же самой коммунистической партии. Так, следующий звонок, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Не могли бы вы вот прокомментировать, есть такое мнение, что, грубо говоря, с 20-х годов это просто было вырезание старых элит, вновь пришедшими к власти элитами, которые были не очень грамотными. И, соответственно, вот этот вот скачок в минус качества элит и привел к последующим этапам. То есть страна не прожила при новых элитах больше 70 лет.
Ну, вы знаете, если вы говорите о периоде 20-х годов, то это не вырезание старых элит, потому что там шла борьба новых элит за власть. Вот. А старые элиты, по сути дела, были отстранены от власти уже в 17-18 году. Их частично использовали как консультантов, советников, как специалистов, но они уже не имели в руках государственной власти. Причем, повторяю, использовались они исключительно частично. Вот. Дело в том, что любой революционный переворот, кем бы он ни был, да, там, буржуазным, коммунистическим, там, фашистским, националистическим, он всегда приводит к власти новые элиты, а новые элиты всегда отбирают власть у старых, потому что власть, она, кстати, одна, ее на всех не хватает. То есть, если пришли к власти новые элиты, да, то старые с властью расстались. Я прошу прощения, мы с вами и так заговорились, значит, вернемся к обсуждению в следующий понедельник, а сегодня до свидания, заканчиваем нашу передачу. Спасибо.